Радио «Свобода». Это программа «Лицом к лицу». Проведу ее я, Людмила Телли. Сегодня «Лицом к лицу» с нами, журналистами и слушателями «Радио «Свобода», бывший председатель Центрального банка России, один из самых профессиональных, по мнению и друзей, и врагов российских финансистов, Виктор Владимирович Геращенко. Вопросы Виктору Геращенко будут задавать руководитель московского бюро агентства «Рейтер» Тимоти Херитадж и редактор отдела экономики журнала «Большой бизнес» Евгения Квитко. Но сначала, по традиции, короткая биография нашего героя. Она у Виктора Владимировича Геращенко очень богатая. Он банкир с опытом советской работы. В последние годы существования СССР возглавлял Центральный банк Советского Союза. Однако его опыт был не вполне советским. Виктор Геращенко также возглавлял Московский народный банк в Лондоне, работал в Ливане, в Сингапуре и в Германии. С 1992 года Виктор Геращенко руководил Центральным банком Российской Федерации. В 1994 ушел в отставку и работал в Московском международном банке. Опыт Виктора Геращенко оказался вновь востребован государством в 1998 году после дефолта. На этот раз Виктор Геращенко руководил Центробанком 4 года. Виктор Владимирович Геращенко был сопредседателем Народно-патриотического союза «Родина». В 2004 году хотел баллотироваться на пост президента Российской Федерации, но не был зарегистрирован в качестве кандидата. Профессор, доктор экономических наук. В общем, потомственный банкир. Отец Виктора Владимировича занимал пост первого заместителя председателя Центробанка Советского Союза. Здравствуйте, Виктор Владимирович.
Добрый день.
Мы начинаем программу. Здравствуйте, коллеги. Разрешите, первый вопрос задам я. А дальше я передам эстафету вам и буду в основном заниматься модерированием этой беседы. Виктор Владимирович, в одном из своих последних интервью вы сказали, что не поддерживаете ни президента Медведева, ни премьера Путина, потому что вам не нравится их экономическая политика. Что именно вас не устраивает?
Вообще-то я их должность не называл.
Не называли.
Я сказал, обоих я не поддерживаю, поскольку, на мой взгляд, ведут неправильную экономическую политику. Вы знаете, многие вещи не нравятся, их перечислять займет час целый.
Самое главное.
Да, самое главное, что у них этой политики по существу нет. Они вот говорят, надо развивать инфраструктуру. Президент, я уж не знаю, сколько раз пытался доехать из Владивостока до Москвы, да? Там на желтых «Жигулях», не желтых «Жигулях». Сам, не сам. Ну, по-моему, он так и не доехал до Москвы, потому что дорога-то не закончена до сих пор. А естественно, что в любой развитой рыночной экономике, если вспоминать даже кризис США 29-32 год, то там бросились строить дороги, потому что там было перепроизводство товаров, а товар не могли доставить до отдаленных районов США, поэтому стали строить дороги. И те безработные, которые оказались от перепроизводства, пошли строить дороги. Силы их заставляли идти в эти лагеря, жить в палатках, получать доллар в день и трехразовую еду. Построили дороги, развили инфраструктуру. А у нас все товары в любой регион российской части, да, европейской части России, везут через Москву. Неужели нельзя строить другие дороги, да? Железные дороги у нас что, в самом лучшем состоянии? Вот сейчас дорогу в Ленинград под Сапсан хоть сделали лучше, если ночью едешь, то, по крайней мере, тебя не трясет, ты спать можешь. А раньше-то и спать было нельзя. И все случаи, которые сейчас на реках происходят, это от чего? Суда старые, да? Там 50 какого, 4-го или какого года. Контроля нету. Потому что рыночная экономика, она все-таки предполагает и определенного рода контроль со стороны государства. Он у нас есть, он у нас отсутствует. Тем более, есть колоссальный опыт Запада, да, где сначала была полная свобода, потом все-таки стали вводить те или иные контролирующие вещи. Если цены поднимаются где-то неоправданно, да, и у компании сразу растет прибыль, к ней приходят, смотрят и облагают штрафными процентами. А у нас что? Плюс. Вот у меня старый знакомый был директор Института научно-исследовательской статистики. Он статистик, так сказать, с образования. Он ушел из этого института научно-исследовательского, да, проработав 10 лет. Я говорю, что ты ушел? Вот, хватит врать-то. Статистика даже врет. Вот говорят, инфляция. А я про инфляцию спрашиваю у жены. Она по четвергам едет по магазину, покупает проднабор, потому что приезжают дети, внуки, и правнук даже сейчас приезжает на викенд. И она видит, что каждый месяц цены растут. Ну, там я не говорю о том, что уже и наклейки неправильно клеят и так далее. Кто за этим смотрит-то? У нас зачастую есть или какой-то монополизм, или сговор. Ну, вот у ЮКСа, да? Купили со скидкой все активы, отдали Роснефть. Это, по существу, компания с государственным участием. Цены на бензин у нас что, разумные, что ли? А почему компания с госинтересом не контролирует те же цены своей ценой тогда? К ней же будет очередь-то за бензином, а не в Лукойл или куда-то еще. Где роль государства-то? Поэтому я и говорю, что я считаю, что они не правы.
Евгения.
Виктор Владимирович, раз уж мы начали с политики, тогда я немножко тоже продолжу с вами
вопрос. Это не я начал.
Да, ну мы все. Вот ваша отставка с поста председателя Центробанка в 94 году была связана с «Черным вторником». Сейчас уже с тех пор прошло много, в общем-то, и обрушений, и черных дней недели. Никого так особо не отставляют, даже не ругают. Это связано с какой-то уже привычкой падать и подниматься или с чем-то с вашей точки зрения другим?
Вы знаете, в какой-то степени, видимо, вот назначение на эту должность в 92-м году было от того, что то руководство, которое пришло в 92-м году в Центральный банк России, который был создан на базе Российской республиканской конторы, оно оказалось некомпетентным. Потому что мы в России отправляли тех, кто работал в главной конторе на Недлинной, вот что-то не получалось, ну, пусть идет в Россию. Там вроде и должность неплохая, и, как говорится, ответственность у них меньше. И Матюхин, когда туда пришел, он вполне образованный, знающий человек, хоть и начинал не в том министерстве почему-то. Вот. Но, тем не менее, один он с этим демагогом рассказывал, который был у него первый замдепутат такой, они не справились. Они даже баланс банка за 92-й год так и не сделали. Плюс он вызывал определенное irritation, недовольство, да, и у Ельцина, и у многих депутатов, поэтому на него был такой напор. Нас позвали назад. Причем я сказал, что я пойду на должность, только если я смогу часть своего старого коллектива взять назад. Причем было очень сложно уговорить, они все уже стали работать в коммерческих банках, а там платили совсем другие деньги, чем Центральный банк. Кстати, банк, в котором я работал, называется не Московский международный, а Международный Московский. Мы не хотели в Москве платить налог за то, что первое слово было по-московски. Это так, маленькая поправка. И поэтому получилось так, что вот они вроде позвали, а я как бы не их cup of tea, да, как англичане говорят. И поэтому, значит, противоречия были определенные. И поэтому, когда это случилось, я в это время как раз только вернулся из отпуска, и на торгах вот был этот провал, резервов оставалось где-то меньше миллиарда. Если бы меня спросили, вот во вторник позвонили мне, я был на совещании у Сысковца, я бы сказал, хрен с ним, пусть он падает. Но это произошло, а я был не в курсе дела. Мне Черномырдин звонил из вертолета из Сочи. Что случилось? Я говорю, я не знаю, что случилось. Плюс у нас там один товарищ бегал в пассаж напротив и говорил, до какого уровня мы будем держать интервенцию. Он свалился, на следующий день отыгрался. Но на этом решили сделать шоу. Чуть ли не говоря, что это чуть ли не вредительский акт какой-то. Сначала Ельцин уволил Дубинина, который исполнял обязанности. А потом меня позвал, сказал, вот такой, такая вещь, напиши, пожалуйста, заявление. Ну, пожалуйста, я взял и написал. Все. И потом неплохо поработал в Международном Московском банке, где платили совсем другую, более адекватную зарплату.
А сейчас почему нет такой, никакой вообще-то реакции на тех финансовых регуляторов, которые...
Вы знаете, я не могу вам сказать, хотя у меня остались, естественно, какие-то связи с товарищами, кто там работает, но у меня вот в связи с тем, что жизнь во Внешторгбанке и вообще складывалась так, что я то в одном месте поработал, там в Лондоне, потом перевели в Ливан, 4 года отработал, потом домой для промывки мозгов, как говорят иностранцы. Потом в Германию, куда я не собирался ехать, но у председателя был инфаркт, и я как бы был первый на выдании, но в Париж, который прокатился мимо меня. А тут, значит, вот в Сингапур. И поэтому, понимаете, я привык, во-первых, к слову «надо», когда тебе в твоем ведомстве, да, где ты работаешь с удовольствием, говорят «надо», да. А во-вторых, уехав откуда-то, я уже в дела те не сувался, да, вот. Отрезал. Ну, я так интересовался, но чтобы говорить, вот так делать и не так делать, нет. И тут тоже я ушел сам, поскольку был против создания этой глупой идеи Национальный банковский совет, председателем которого при независимом Центральном банке сейчас является министр финансов. Вы что, спятили, что ли? Во Франции может прийти на заседание совета, где тоже есть представители, да, определенных, так сказать, экономических кругов, не просто депутат, он, скажем, экономист какой-то области, он может принимать участие. Но там ни премьер, ни министр финансов слова не имеет. Ну, он может что-то поправить, но не то, что держать речь, вот так или нет. У нас все делается через другого, чтобы не использовать другие слова.
Я тоже хочу по политике. Я бы хотел спросить, на самом деле, думаете ли вы, что после выборов в марте и в декабре новое правительство будет...
Нет, сначала в декабре, потом в марте.
Ну, ладно. Новое правительство будет в состоянии начинать те тяжелые реформы, которые нужны стране?
Вы знаете, я не знаю, как это все будет делаться, как выборы пройдут, да? Тут появляются вроде бы и новые игроки, возможно. Вот, и все сразу не поменяешь, да? Но, в принципе, если говорить о том, что у нас с 2004 года, многие годы, бюджет не был дефицитным, у нас создали даже резервные запасы, которые стали вместо того, чтобы направлять на финансирование тех или иных необходимых вещей, связанных с инфраструктурой, кредитовать экономику США, покупая казначейские обязательства и, по существу, кредитуя военные расходы США в Ираке или вот сейчас, когда Ливию бомбят, да, там заслуженно, незаслуженно, я не берусь это обсуждать или решать, да, это же глупость. Я понимаю, когда Норвегия, да, при сбалансированной, развитой экономике, да, и от того, что как выросли цены на нефть, и они вот эту северную нефть участвуют, да, в добыче или добывают, они создают там фонд развития на будущее, потому что, в общем-то, все у них более-менее адекватно, кроме вот сумасшедших, которые все равно появляются и стреляют по мирному населению. Вот, поэтому я не знаю, если они будут, понимаете, формировать правительство, чего никогда не было, из людей одного города или одного двора, ничего хорошего не будет. Хотя я уважаю Ленинград, я сам даже сумел родиться в 37-м году.
Вы слушаете программу «Лицом к лицу», и сегодня наш гость Виктор Владимирович Геращенко. В студии Евгения Квитко и Тимоти Херитадж, представляющий агентство «Рейтер». Евгений представляет журнал «Большой бизнес». Мы продолжаем наш разговор. Скажите, Виктор Владимирович, а почему вы не работаете в частном банке и не работали никогда?
Ну, вы знаете, во-первых, у меня уже и возраст, 74 года будет в декабре, да?
Я думаю, что предложений у вас предостаточно.
Во-вторых, все вот нынешние предсказывания, которые кончаются тем, что у меня правнук тут как-то в субботу включил телевизор, ему эти мультики американские надоели, а там говорят про будущее мира, прилетит метеорит, туда-сюда, все закончится. Вот он приходит на кухню к прабабушке и говорит: бабушка, он ее прабабушкой не может назвать, ты знаешь, я не хочу умирать. Поэтому предсказываем, в декабре 2012 года мир перестанет существовать. Чего же мне не отдохнуть до конца мира чуть-чуть? Да, меня приглашают. Но, понимаете, есть интересные организации, люди, с которыми можно было бы вполне работать и сотрудничать, тем более приглашают, скажем, в наблюдательный совет или что-то. Но, с другой стороны, вы знаете, я всегда понимаю, что частично вот в затылках есть и такая мысль. Вот если чего будет не так, он пусть сходит в Центральный банк и договорится. А я этого не люблю. Поэтому я так вот на свободной основе, когда нужно кому-то что-то посоветовать, в деле, конечно, а не в вопросах любви и дружбы, я готов. Чего я и делаю.
У вас был опыт работы в одной частной компании под названием ЮКОС.
Да.
Вот, знаете, меня всегда интересовало, вы пошли туда, ну, так, просто чтобы заработать, или действительно считали, что есть шанс ее вытащить? Это был 2004 год, когда уже, казалось, компания была, судьба компании была предрешена.
Вы знаете, я вот Ходорковского, так сказать, ну, знаком, да, знаю, не то, что там дружил или у меня товарищ, а с 91 года. И он производил на меня всегда такое благоприятное впечатление, вполне разумный, образованный юноша, который закончил этот Менделеевский институт химический, потом он то ли Плехановский, то ли какой заканчивал. Когда приобрели ЮКС, он месяц жил на Буровой, чтобы понять все это, да, приглашал иностранцев, специалистов в нефти и там в делах юридических. У него в совете было 11 человек, из них только 4 были русского происхождения. И на этом компания, по существу, была у нас первая и по объемам, и по технологии. Это я все сбоку, естественно, знал. И когда вот начались эти проблемы с неправильной уплатой налогов, хотя ЮКС судился все время, потому что мы правильно читали налогообложение, где были внутренние зоны, хотя это, конечно, было слегка жульничество, продавали там компании в Мордовии, она продавала кому-то, нефть не завозили. Но если вы такие дырявые законы пишете, кто же виноват? Умные люди этим пользуются. Поэтому, когда мне было скучно уже в этом четвертом Верховном Совете, как он, Дума называется, Дума, вот, там все, как говорится, свои, я бы вроде как мог в комиссии по бюджету работать, я не претендовал быть председателем комитета или что-то, но меня запихнули куда-то в комитет по собственности, это не мой Каповте, опять же, я повторяю. И поэтому, когда со мной просто вот поговорил, пришел человек про экономику туда-сюда, а потом через 2 недели они сказали, а вот ты не хочешь ли прийти к нам в наблюдательный совет, тем более, что Ходорковский поругался с Кукисом, который был председатель совета, и который Ходорковскому сказал, что что-то мы должны на совете некоторые вещи основные решать, а ты решаешь без меня, и я не в курсе дела. Я уйду, ну, хочешь, и уходи. И они остались перед выборами 2004 года без председателя. Да? И, конечно, они надеялись, что, призвав меня, со мной власть как-то будет разговаривать. Да? Что я и пытался сделать после избрания в июне 2004 года. Я позвонил в приемную Путина, мне сказали, организация его встречи занимается Медведев. Я звонил Медведеву 2 недели, то он занят, мы доложили туда-сюда. Потом, в конце концов, я встречался с Шуваловым, да, замглавы администрации. В Совмине работал, я его персонально знаю. Он говорит, Виктор Владимирович, ну не дергайся. Ну, не верим мы Ходорковскому. Вот мы ему дадим маленький, еще до первого суда, дадим маленький срок, да? А он выйдет и начнет опять встревать в ненужные дела. Вот, поэтому выбрали тебя, ну, и работай там, и все. То есть, понятно было, что говорить не хотят. Когда
Это был единственный такой разговор? Или
да, приезжавший в Москву господин Кретьен, бывший премьер-министр Канады, который уже ушел с этого поста, без него стал Мартин, бывший министр финансов Канады, он встречался с Путиным. И Путин ему сказал, это потом Кретьен рассказывал нашему Тиде, а Диде мне, вот мы бы хотели стать полноправным членом восьмерки, а не только чтобы вызывали министра финансов и председателя банка, когда там шерпы семерки встречаются. Я вот говорил с этим Шрёдер, а вот ты поговорил там с Бушем, с Мартином, чтобы нас взяли полноправным членом. Он говорит, хорошо, а можно я один вопрос поставлю? Если не хотите, не отвечайте. Вот мы, наша компания юридическая в Канаде, являемся представителем Минотепа, который основной акционер ЮКС. И хотя там особенно дел никаких нет, но вот меня, зная, что я буду встречаться, просили бы этот вопрос поднять. Он говорит, я в этом деле не участвую. Пусть они напишут Фродкову и Курину. Мы написали письмо, я его подписал, через 2 дня отправили. И потом 2 месяца мы не получали никакого ответа. А потом этот замминистра финансов, который занимается налогами, Шатали, который работал с Чубайсом как-то, ну, можно сказать, выкормил Чубайса, да? Вот, он сказал, что, к сожалению, в законе ничего нет, чтобы дать им рассрочку, а мы сказали, мы заплатим все эти налоги, но все равно будем судиться, решение суда неправильно. Мы заплатим, но дайте нам 2 года, нельзя же сразу сумму 4 миллиарда долларов, да и сразу пришло другое, то есть мы должны были где-то в августе заплатить сразу 7 миллиардов долларов, да, вот недоимки налога. Мы не можем дать рассрочку, ну не можем, не можем. Потом Кретьен ехал в Алма-Ату на какой-то форум, попросил меня встретиться в метрополе. Я с ним не был знаком. Здрасте, здрасте. Ну, ясно, что там полно света, микрофона. Вот ничего не пойму. Я со всеми поговорил. Не против принять вас в восьмерку. Мы написали письмо, но написали в том числе и насчет Минотепа ЮКОС. Он не отвечает. Я говорю, вы, наверное, не на том языке пишете. Вы же по-английски или по-французски пишете. Он только немецкий знает. Но он весело заржал, уехал в Алма-Ату и сказал, что в Россию с инвестициями надо идти очень осторожно. А в это время ведущая американская нефтяная фирма, забыл, как она называется, сперва уже, вела переговоры о том, чтобы купить 45% ЮКСа за 25 миллиардов долларов. 45%. А мы стоили там меньше 30. Ну, но у нас были те или иные места рождения, которые были в распоряжении ЮКОС. На что Ходорковский сказал, 2003 год, у нас есть парафированное даже соглашение. Мы сначала объединимся с Сибнефтью, а потом проведем дополнительные переговоры, чтобы продавать более крупную компанию, и пойдем в правительство за разрешением, чтобы 45% можно было продать американцам. Селяви, как говорят в контуре.
Вы слушаете программу «Лицом к лицу». Сейчас мы прервемся на короткий выпуск новостей. Уроки современной композиции. Что должен знать современный сочинитель? Первый опыт Международной академии в России, традиции европейских конкурсов и методику преподавания в Гаагской королевской консерватории обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 28 августа в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14:30. Коротко о главных новостях. В Дербентском районе Дагестана сегодня обезврежено взрывное устройство мощностью 2 килограмма в тротиловом эквиваленте. Бомба была заложена на территории бывшего поста госавтоинспекции. Муаммар Каддафи готов к переговорам о передаче власти, сообщил представитель свергнутого ливийского лидера. Повстанцы в Ливии готовят наступление на родной город Каддафи-Сирт. В Краснодарском крае 3 экологов приговорены к административным арестам на сроки от 5 до 15 суток. Виктор Чириков, Валерий Семергей и Александра Нуфриенко были в числе активистов, пикетировавших дачу губернатора края Александра Ткачева. В Свердловской области 8 человек погибли при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком. В Турции 4 военнослужащих погибли за последние сутки в 2 нападениях, организованных курдскими сепаратистами. В Индии сегодня прекратил голодовку известный борец с коррупцией Аннах Хазаре в связи с принятым накануне решением парламента рассмотреть его законодательные инициативы. В пригороде сирийской столицы Дамаска ночью произошла стычка между силами безопасности и группой военных, перешедших на сторону демонстрантов. В Пакистане суд конфисковал собственность и заморозил банковские счета бывшего президента страны Первеза Мушаррафа в связи с подозрениями в его причастности к убийству бывшего премьер-министра Пакистана Бензир Бхутта в декабре 2007 года. В Йемене предотвращен теракт на военном корабле, находящемся у берегов провинции Абьян. Об этом сообщил сегодня сайт Министерства обороны страны.
Мы продолжаем программу «Лицом к лицу». Сегодня наш гость Виктор Геращенко, в студии журналиста моей коллеги Евгения Квитко, журнал «Большой бизнес», и Тимоти Херитадж, агентство «Рейтер». Мы продолжаем разговор о ЮКОСе, который был прерван выпуском новостей.
Да, я хотел спросить, думаете ли вы, что сейчас надо освободить Ходорковского, и если нет, они чего-то боятся там в Кремле?
Ну, знаете, вот совсем же недавно рассматривался вопрос освобождения Лебедева, да, который с ним шел как подельник по обоим процессам. Причем первый процесс с ЮКОСом был не связан. Он был связан с Апатитом и с их личными проблемами с налогами, что они получали большую зарплату, а ее там преуменьшали, не те налоги платили. Первый процесс с ЮКОСом не связан, да? Насчет Апатита, директор, которого они там сменили, старый советский служащий, выступая свидетелем от прокуратуры, сказал, если бы они тогда не пришли, Апатит бы кончился, и нам бы нечего было экспортировать. Он в основном экспортирует удобрения. Да? То есть он косвенно сказал, что пришли новые, вложили деньги, и все пошло. Потому что Советский Союз уже не вкладывал, он не мог вкладывать туда деньги. И поскольку Лебедев, он там, как я понимаю, болен, серьезно болен, да, то его не освободили. Не освободили по одной простой причине. Потому что если его освобождать, надо освобождать и Ходорковского. Основная проблема – это Ходорковского, конечно. Поскольку у него, как я понимаю, да, вот я там в деталях не следил за всем, у него получилось головокружение от успеха. Была такая статья в 29-м году, как вы помните, я ее не читал, потому что не родился еще, наверное. И он считал, что компания большая. Мы же были исполнителями межправительственного соглашения по поставкам нефти в Западный Китай, да, и поставляли этими цистернами. И он, выступая в 2003 году, встреча Российский Союз промышленности, и сказал, что вот разрешите, Владимир Владимирович, нам построить трубопровод из какого-то там южного, из Ачинска, по-моему, нефтеперегонного завода в Китай. 3 миллиарда долларов. Половину будет финансировать ЮКОС, половину китайской страны. Тот сказал, нет. Сначала мы построим трубопровод на восток. 10 миллиардов долларов. Вы говорите, стройте где хотите, но вам даже не там проложили эту трубопровод, потом его севернее снесли, поскольку сейсмические зоны. Вы нам сюда разрешите построить. Тут нужно только разрешение. Нет. А он, прежде чем все, сказал, вы знаете, я думаю, вы в экономике не очень разбираетесь при всех. А вы не знаете даже, как отношения с Китаем строить. Все, обидел. Да плюс в коридоре что-то добавил. Я там не был, не знаю, чего.
А что говорят?
Говорят люди, которые сейчас хотят войти в парламент, что он сказал, ну его нафиг, Володя, который подает. Ты будешь президент, я буду премьер-министр. При людях. Все. Подписал себе приговор.
Виктор Иванович, я, знаете, все-таки...
Так говорят, я там не был, я извиняюсь.
Не могу вот в этой ситуации никак понять. Вот вы такой опытный человек в финансовых и чиновничьих хитросплетениях. Да. Неужели вы вот не понимали, вы шли спасать, да, ЮКОС, шли на... Ну, в любом случае,
я
вы шли на работу.
Спасать. Вы знаете, ЮКОС-то не надо было спасать, надо было спасать ситуацию.
Да, и неужели вы не понимаете, что ее невозможно спасти,
а
что
я,
там
я
другие дела?
Я многие вещи не знал, я многие вещи узнал, когда я туда пришел. Причем меня по существу просили вот те три человека, да, среди их академик, академии наук, Конторович, директор Института геологии, нефти и газа, да, Голубев, который, вот, к сожалению, в Лондоне скончался, да, который очень много работал на советскую власть, как говорится, да, и в Канаде представлял нашу сторону, да, и потом еще один товарищ, который был член менеджмента, да, они там получали по 3 миллиона долларов в месяц, а мне платили 100 тысяч долларов в год. И работа была интересна, понимаете, вот что-то новое. Вот всю жизнь занимался банковским делом, да? Немножко вот занимался в Думе, да? Пришли и сказали, вот есть кремлевский проект сделать Родину в пику КПРФ, да? Вот нам сказали, чтобы позвать или Рыжкова Николая Ивановича, или вас. Николай Иванович отказался, сказал, я иду в Совет Федерации, да, от какой-то области. Плюс, говорит, мне неудобно, я раньше был член Политбюро и так далее. Пришли ко мне, а я подумал, интересно, да? Дума, есть над чем работать. Много дырок в законодательстве, существующем и будущем, да? Более свободный образ жизни, чем идти куда-то в банк, да? И так же, как я никаким президентом не хотел быть. Ко мне пришел Рогозин и сказал, Виктор Владимирович, от нас, от Родины, требуют, чтобы мы выдвинули кандидата на выборы. Потому что ему бороться только с Хакамадой, этим боксером из ЛДПР, да, охранником. Неудобно, им нужен кто-то посолиднее. Я говорю, ты что, офигел, что ли? На кой мне-то это нужно? Ну, наберу я даже 15%. И чего? Я могу только экономическую политику критиковать. А остальное-то я же не полез. Шоу им нужно, а я при чем? Нет, ну, очень просто. Я говорю, если мне не надо собирать 200 тысяч голосов, хотя я их бы набрал, тогда, пожалуйста, пусть регистрируются. Поиграем в цирк.
А я все-таки...
Они отказались.
Я все-таки хочу вернуться к ЮКОСу. Скажите, а вот сейчас есть какой-то... Вот идут же суды. Идут суды, в ГАГе идет суд, ждут решения Страсбурга.
Тут они год не могут принять решение.
Да. Как вы думаете, есть еще шанс повернуть каким-то образом ситуацию?
А куда повернуть-то? Поезд уже ушел. Ну, вынесут они решение, да, что много было неправильно, несправедливо. Даже законодательство российское читалось неправильно. Ну и что?
А если сумма будет велика, там же и речь идет о 90 миллиардах, ваше будущее заявлено.
Вот это вот, вопрос, да, отсюда вот и возникает вопрос. И ВТО, и быть ли нам или не быть в еврозоне, на каких условиях, хотя я считаю, нечего там нам делать, хоть Прохоров и сказал, что надо ввести евро и войти в еврозону на Дальний Восток, то есть... Англичане и то не вводят евро, хотя они, по-моему, члены Евросоюза, да? Датчане отказались вводить евро. Кто-то там еще, но я за этим особо не слежу, да? И они даже сейчас не знают, да, может, он разваливается, поскольку в семье никогда не бывает, что все дети равные. Дети разные, да? И хотя, может, родители уделяют внимание тем, кто менее способен, но, тем не менее, это же не благотворительное общество.
Виктор Владимирович, а что, Ходорковский действительно был так силен, что его стоило бояться только от того, что он там в коридоре что-то сказал?
Вы знаете, компания была сильная, да, и Ходорковский был со своим собственным мнением. Его же просили, как говорится, помогать тем или иным партиям, да, перед выборами.
Ну, он реально мог бы
осуществить
то, о чем...
Он помогал не только тем, но и другим. Мы говорили, а что ты суешься? А как? И вот у меня отношения туда-сюда.
Он реально мог бы осуществить то, о чем он сказал?
В России, как наследники Советского Союза, может, даже и неправомочным, да, это вряд ли. Сейчас, вы знаете, вот возникают вопросы с некоторыми активами СССР, которые были заложены под обеспечение той или иной помощи, которые осуществлялись в страны третьего мира. И когда сейчас вот вроде вопрос возникает, сроки уже настали сколько-то лет назад, а кто правопреемник? Вот нынче им сказали, а вы неполноценные правопреемники. Поэтому приходится вовлекать Михаила Сергеевича, хотя его вчера обвинили, что у него проекты путча были еще в марте 1991 года. Вот что я не знал, например, совсем. Но я и не должен был. Вот, но тем не менее приходится его вовлекать, и с ним мы ходили к Медведеву. Чтобы дали полномочия вести переговор. Никто ничего украсть не хочет, но надо все-таки получить те активы, которые есть. А их много. Еще по старой золотой цене, $35 за мыс.
Арест Ходорковского, конечно, был большой шок для иностранных инвесторов.
Да.
По-вашему, что сейчас надо делать, чтобы привлечь инвесторов сейчас обратно в Россию?
Нет, ну они, во-первых, есть в тех или иных отраслях. У нас, вот, по-моему, достаточно много сейчас автосборочных заводов, да. Хотя, конечно, тут для иностранного инвестора зависит, а какой объем он может этих машин делать, потому что все-таки у нас есть определенное обнищание народа, да, относительно, хоть зарплата выше, но обнищание-то есть. Вот тут была передача насчет автомобилей по РБК, да, и говорят, что население все-таки основное, да, предпочитает покупать наши «Жигули», не то, что они прекрасного качества, да, а они по цене более приемлемые. Поэтому был вопрос, что не вводить ли нам дополнительный налог на дорогие автомобили, которые покупают, конечно, люди, деньги имеющие, как вот и в Сингапуре было там. Дорогие иностранные машины были дорого, а тот Мерседес, который они собирали на месте, он был вполне нормальный цен. Так что иностранный инвестор, он, естественно, смотрит. Вот, скажем, в Беларуси, да, Беларусь-Калий, они вместе с Урал-Калием, по-моему, 70% мировой добычи, да. Но они продаваться дешево не хотят, потому что у них больше ничего нет, кроме еще сельского хозяйства и господина Лукашенко.
А как вы считаете, насколько вот довольно сложная ситуация экономическая и в социальной сфере России связана, вызвана какими-то объективными обстоятельствами, насколько это вина конкретных финансовых экономических регуляторов, действующих не там, не так, и в чем они действуют не так?
Кто-то сказал из таких известных деятелей про Норальда Вольца, когда его брат приговорили к смертной казни. Страшно далеки они от народа. Нельзя делать правительство из людей одного двора. От того, что вы, как кто-то сказал, в футбол играли вместе. Ну, ничего. Раньше в правительство брали специалистов по той или иной отрасли, который рос. Черномырдин начал вообще с мастера газодобычи, да, потом постепенно рос, рос, рос. Потом, правда, поработал, по-моему, в индустриальном или как, отделе ЦК какое-то время, потом стал замминистра, министра газа. Он по сравнению с Гайдаром знал реалии, а Гайдар начитался западных книжек.
А в чем конкретные экономические ошибки сегодня этих людей из одного двора?
Ну ладно, когда одного Фурсенко назначают председателем футбольной федерации, да? Все-таки в одном дворе футбол еще в детстве играли. А зачем же другого назначать министром образования? И вообще зачем министерство образования и высшего образования объединять в одно ведомство? Это же идиотизм. И назначать человека, который не преподавал ни в ВУЗе, ни в школе. У которого только папа член-корреспондент Академии наук. Ну чего? Не те люди, извиняюсь. Или как можно объединять Министерство здравоохранения и Министерство труда? Разные задачи-то, правильно? Здравоохранение – это одно, которое у нас не поймешь какое. Хорошо, я пока чуть-чуть еще здоров. У нас есть медцентр Центрального банка.
Так, а результат этих не тех назначений, в чем он состоит? Куда не так идет экономика?
Экономика идет к дальнейшему неправильному перераспределению национального дохода.
В пользу конкретной группы лиц?
В пользу конкретной группы лиц или лиц, которые получили основные сырьевые ресурсы в свое распоряжение и так далее. Там. Ну, недаром же при Ельцине называли семибанкирщина, да? Ведь вот Минотеп купил Юг за 350 миллионов долларов. Мизерная цена, да? Но Минотеп еще вложил 4 миллиарда долларов, уплачивая долги ЮКСа туда-сюда. А те выставились на продажу, цена была низкая, да, платить никому, зарплату не платили. Они когда первый раз приехали в Сургут, по-моему, да, вот Ходорковский из компании, их заперли там рабочие, и 3 дня отключили воду, в туалет некуда было сходить. Они сказали, мы вернемся, мы все заплатим, не сразу, не в один день, но все заплатим, все долги. То есть у них были деньги заработанные раньше, ну, тоже, может быть, не все как в чистописании уроки, да, но, тем не менее, деньги были. И по существу ЮКОС, когда его банкротили, у него внешней задолженности не было. Одна задолженность была где-то в 2002 году, да, 1,6 миллиарда, но это были их же деньги, оформленные через Société Générale. А другой миллиард, где осталось только 500 миллионов, были их же деньги частично, частично коммерческих банков, часть из которых имела отделение в Москве. И который, зарегистрировав, что ЮКОС перестал платить, потому что судебный пристав говорит, сначала нам заплатить, им всем сказал, вот мы продадим Можикяйский завод за 2,5 миллиарда, куда рука России не распространялась, да, в Литве, и мы вам сразу все заплатим со штрафными процентами. А они втихую взяли и продали это Роснефти под давлением. Так же, как Прайс-Уотерхаус сказал, что а мы вот подписывались под всеми балансами, да, а вот какая-то там компашка в Швейцарии не была упомянута, что она входит в группу их. Поэтому мы отказываемся от своих подписей. Но прежде чем сделать это заявление, ко мне приезжала партнерша и сказала, извините, да, потому что они были аудиторами Центрального банка несколько лет, когда мы добивались, что у нас иностранцы должны проверять. Извините, мы вынуждены такое сделать заявление, иначе нам не дадут лицензию на продление деятельности. А мы аудиторы и «Газпрома», и «Сбербанка», и еще кого-то. Все же делалось-то как. как в фильме «Ленин» в 18 году. Надо за горлышко, за горлышко.
Я напоминаю, что в эфире идет программа «Лицом к лицу». Наш гость Виктор Геращенко, в студии журналисты, которые задают ему разные неудобные вопросы. И вопрос Евгения Квитко, журнал «Большой бизнес».
Ну, у меня вопрос, наверное, не то чтобы неудобный, а просто почему вы не боитесь это все рассказывать о Ходорковском, о Юкосе? Вы, по-моему, последний человек в этой стране, который так вот говорит.
А чего правда бояться-то я здесь? Я имею в виду, не гонять.
Вообще, по-моему, сейчас уже правда. Слово «Юкос» боятся произносить
почему?
По телевизору
почему?
Или по радио.
Понимаете, я все-таки, когда туда шел, в надежде, что я смогу помочь, что компания крупная сохранится, и она все-таки как-то рано или поздно выйдет на приемлемые, да, договоренности с властью. Хоть и будет судиться, что неправильно, суд все читает и так далее и тому подобное. Но у меня брат-двойняшка попал в армию, да, служил там 3 года под Читой. Там при командующем артиллерии дивизии был такой взвод, такие битые москвичи собрались. Они иногда брали ружьишко или автомат из хранилища, который плохо охранялось. Пули оставались после стрельбища. Ехали в поле с Айгака раз, потом себе зажарят. И человек 12 ебал, да? Ну, бензин всегда колхозникам можно продать, деньги на водку есть. Вот они приезжают, а стоит патруль. Ну, отдали под суд, там 1.5 года он отсидел за это нарушение, это бог с ним. Но пришли в Москве прокуратуры к нам домой, описывайте его вещи. Он ушел школьником, чего описывать-то? Что вы, идиоты, что ли? Ну, и другие вещи были. И в Сингапур я насмотрелся 220 судебных дел в ЧВК. И в Гонконге давал клятву.
Так тем более говорить вопрос Жени-то очень существенный. Как вы не боитесь все это
говорить? А чего бояться-то? Я вру чего-нибудь? Вот пусть меня уличат. Даже когда я, пардон, не сдержался на эхе Москвы, да, и ВВ дали почитать. Вот, ну что, ну выразился нецензурно. Но он же все так говорит. Ко мне никто не приставал. Я там говорил, что с Юкосом сделали.
По-моему, да? В деле Юкоса самое опасное как раз правду говорить.
Почему? Ну, глухонемым судьям, конечно. С вами согласен.
Тимати.
Вопрос, если можно, о ситуации, связанной с Банком Москвы. Насколько серьезными были ошибки проверок регуляторов? И что надо делать сейчас, чтобы улучшить работу таких регуляторов?
У нас какая-то есть русская пословица, что-то на чужой чего-то не разевай роток. На чужой я забыл только чего, да?
Я тоже забыл.
Да, не разевай роток. Значит, вот я не говорил ни с кем в ЦБ, да? Я думаю, что они проверяли нормально, ну, может, на что-то смотрели сквозь пальцы, потому что Банк Москвы там основной, как бы акционер был само правительство Москвы, это банк, который делал Лужков для нужд Москвы, бюджетные расходы, доходы шли зачастую через них и так далее и тому подобное. Но мне сказали так, что 1.5 года назад, после того, как Лужкова заменили, Бордину сказали, через 1.5 года ты не будешь во главе банка. И на мой взгляд, как вот товарищи, некоторые говорят, он стал раздавать обеспечение. Вот кредит есть с обеспечением, да? А поскольку неизвестно, кто придет, или предполагалось, кто придет, да, такой ушлый товарищ, работавший в торпредстве в Англии в свое время, да, и у которого, как Бородин в Лондоне сказал, он был в свой дырявый баланс лучше посмотрел, он стал обеспечение отдавать. Если вот смотреть на книги сейчас, кредит есть, а обеспечения нет. Но это не значит, что клиент не заплатит, да? Просто его труднее взять за горлышко. Но если он хочет сохранить свое доброе имя и быть дальше в бизнесе, он все равно по кредиту расплатится. Может, попросит рассрочки, да, потому что нельзя использовать обеспечение и так далее и тому подобное. Поэтому что там происходит, как кто-то говорит, может быть, я очень глупый, but I don't know.
А как вы вообще оцениваете российскую банковскую систему? Можно ли считать, что российские банки, коммерческие банки, работают цивилизованно, работают так же, как банки, остальные банки в мире?
Ну, если управляющим банк сморкается не в платок, а в землю, то он не очень цивилизованный по натуре. Но дело в том, понимаете, мы же проходим свой сложный, как бы, путь развития банковской системы. Когда принимали закон о банках, вот мы, кто писал его, да, настаивали, что центральный банк дает лицензию или не дает лицензию. А нам говорили, нет, все вы бюрократы, все вы коррупционеры, значит, вы только регистрируете. У нас какой-то зубной врач собрал там приятелей по 50 тысяч. Вот создадим банк, а если банк, это, конечно, прибыль у всех же, видимо, под райзеру впечатление, чего и как делается. Вот, и понасоздавали 3 тысячи банков с лишним. Хорошо, потом в Думу попал Федоров Борис, вполне знающий, образованный человек, но характер немножко на букву «Г». Он внес поправки, что все-таки центральный банк дает разрешение или нет. Да? Многие полопались сами, и, конечно, кризис 98-го года, когда некоторые банки, даже большие, да, покупали казначейские обязательства не только для своих клиентов, но и для себя, ставки-то были 120% годовых, даже на трехмесячные эти депозиты. Даже вот сколько там, 11 банков, ну, я не скажу, нам приказали, но советовали очень активно отнять лицензии, да, у крупных банков. У двух отняли зря совершенно. Поэтому количество банков сейчас у нас где-то там 1000 с чем-то. Банки многие достаточно свободные. Причем мы всегда выступали против того, чтобы увеличивать минимальный капитал резко, потому что как бы свободный капитал еще не очень накоплен в России. Но некоторые банки, да, в связи с тем, что, на мой взгляд, мы пошли на либерализацию валютного законодательства раньше времени, да, многие банки вот занялись операциями с попытками переводить часть выручки своих клиентов и свою выручку за границу. И я думаю, что вот часть инвестиций, которая идет в нашу страну, это деньги наших же россиян, пришедшие через офшорные компании. Потому что к ним тяжелее пристать с претензиями. В целом она развивается неплохо по сравнению с другими секторами экономики.
Вы сказали об этой офшорной схеме. А можем ли мы сегодня сказать, что российское государство хотя бы, ну, отдаленно представляет, кто стоит за тем или иным офшором?
По некоторым радиостанциям говорят, да, что сейчас олигархи находятся под полным контролем определенных систем.
А на самом деле?
Вполне возможно.
То есть бенефициарные владельцы всех офшоров, которые, скажем, завязаны в схемах с российским бизнесом, они нам известны?
Мне нет, но им, возможно, да.
Им это людям при погонах?
Людям при власти. Хотя не всех, конечно, можно прижать, но, по крайней мере, действовать на них даже психологически можно. Особенно, если деньги туда ушли с определенными нарушениями. У нас же вот что было, вот 96-й, 7-й, 8-й год. Человек покупал паспорт человека умершего, да, открывал компанию, один или два человека, заключал контракт на импорт с иностранной компанией по тому или иному товару, который есть во всех альманахах западных, да, и поскольку у нас были не платежи тогда, да, и как бы валютные средства как бы куда-то делись, то от него требовали авансового покрытия. Он должен был сначала перевести деньги, а потом ждал товар. И зачастую деньги переводились на какую-то вымышленную компанию, которая имела где-то счет, а никакой товар не поступал. И когда мы сказали уже, вот пусть он, раз он так вынужден делать, пусть заложит рублевый эквивалент в банке, как бы покрытие здесь, нам фонд сказал, нет, это вы препятствуете торговле. Мы, какой препятствует торговле? Это жулики. Мы же не знаем, кто живой, а кто мертвый, кто нормальный человек, кто жулик. И нам это запрещали. И вообще идеи были вот у руководства правительства, тогда свобода брать, свобода брать, свобода. Чего делалось раньше?
Женя, скажите, пожалуйста, вот, в принципе, теория кризисов не нова, но каждый раз мы воспринимаем это как последнюю катастрофу. Они сейчас будут все учащаться, есть такое ощущение, или не так?
Вы знаете, я не могу сказать, учащаться, не учащаться. Все-таки любой кризис чему-то учит власти и у нас на будущее, и на Западе тоже для сегодняшнего дня и для будущего. Но вообще о том, что кризис идет, вот я еще когда был до 2002 в должности, Гринспан говорил все время, что рано или поздно у нас грохнет кризис. Мы увлеклись этими вот мыльными пузырями. Но это не ответственность ФРС, да, это ответственность финансовых властей в том числе, да. Но потом, вот когда вот это все случилось, он в Конгрессе уже говорил, что это я виноват, я проглядел. Огораживая, на мой взгляд, больше Бернанке от каких-то нападений, чем заявляя истину вещь. А говорил он об этом уже в 2000 году. И, конечно, кризисы, ну, в чем-то Маркс был прав.
Тимати.
У меня к коробки.
Вы спросите, кто такой Макс? Это директор Дрезнер Банка был.
У меня более простой.
На Западе больше знает, чем в России, кто такой Макс.
У меня короткий вопрос, на самом деле. Думаете ли вы, что будет в год выборов сейчас, как ожидают некоторые экономисты, девальвация рубля?
Для этого, по-моему, особенно основания нет. Я не думаю так. Но я вам говорю, что я особенно вот за такими вещами, уйдя на пенсию, не слежу. Честно, ну, неинтересно. Есть много других интересных вещей, чем смотреть за дрыганием курса.
А что, значит, совсем не храните свои сбережения в рублях, раз вам это неинтересно?
У меня жена тратит мою пенсию. Что я буду хранить? У меня остался вклад, да, в Международном московском банке, и то на имя жены, да. И я думаю вот о последствиях кризиса, думаю, китайская экономика развивается лучше всего, и поскольку их новый владелец, Unicredit, да, крупнейший банк Италии, стал предлагать владельцам таких saving accounts систему вкладывания в бумаги той или иной страны, я выбрал Китай как страну будущего. Но пока идет все очень потихоньку.
Спасибо, Виктор Владимирович. Вы слушали программу «Лицом к лицу». В студии был бывший председатель Центробанка России и бывший председатель Госбанка СССР Виктор Геращенко. Со мной работали журналисты Евгения Квитко, журнал «Большой бизнес», и Тимоти Херитадж, агентство «Рейтер». А программу вела я, Людмила Телин. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер и хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».